информацию о том, какая глава в Библии является самой большой или самой маленькой, не знает разве что, наверное, новорожденный младенец. А вот информацию о том, какое слово или предложение в Библии является самым большим или самым маленьким, знает, наверное, не каждый. Поэтому есть смысл спросить. Я подскажу первое, вы скажете второе. Самое длинное слово в Библии – это слово, которое состоит из 23 букв. Оно записано в псалтыре, его очень сложно произнести. Это «Облагодатствовавшему». Можете посчитать 23 буквы. А скажите мне, какое предложение в Новом Завете записано является самым длинным? Дело в том, что проповедь будет не на все это, конечно, предложение, на отрывок из этого предложения. В каком послании записано это предложение, самое длинное? Послание к Ефесянам, совершенно верно. Итак, дорогие друзья, давайте откроем послание к Ефесянам, первую главу. А именно мы обратим внимание на 3-6 стихи. Послание к Ефесянам. Вообще, в целом, тема послания Ефесянам – это тема о Божьих подарках в церкви. Структура послания Ефесянам очень интересна. Там всего 6 глав. В первых 3 главах показано, что Бог сделал для христиан, а в остальных 3 – что мы должны делать для Христа. Перед тем, как я прочту отрывок, я хотел бы рассказать одну довольно занимательную историю. Вы знаете, был один газетный миллиардер, Уильям Хартс, и помимо того, что он распространял газеты и продавал их, он также был коллекционером различных красивых картин. Увлекался этим, у него была своя галерея. И узнав о существовании редкостной картины, он решил потратить большие деньги и послать для этого своих агентов. Они долго искали, много потратили сил, времени, денег. А затем подошли к нему и сказали: «Дорогой наш шеф, ну знаете, эта картина, которую мы ищем, из-за которой мы ездим по разным городам и странам, она давно уже есть в вашей галерее. Просто она запылилась и лежит где-то в сторонке. Не понять где». Вот послание к Ефесянам, оно написано для тех, простите, горе-христиан, которые, может быть, забывают, в том числе это я, которые забывают, какое богатство огромное есть во Христе, и опускают руки, печалятся о сложившихся каких-то трудных ситуациях в нашей будничной жизни. Итак, будем читать отрывок из послания Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном». Очень яркий, сочный отрывок. И мне хотелось бы из всех тем здесь находящихся выделить главную тему здесь – тему избрания. Проследите, пожалуйста, еще раз за этим отрывком и поймите, что действительно тема избрания здесь ключевая. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа в похвалу славы благодати Своей». И так далее. Первое, что сразу бросается в глаза, это очень сочный второй стих. Третий, точнее. Мы видим, что избрание, я полагаю, что многие из нас здесь избраны Богом, откликнулись на Его зов, а оно не проходит бесследно. У него есть огромные хорошие последствия. А именно, вот эта пирамида благословений, которая выстроена здесь. Она выше 100-метровой, более чем 100-метровой пирамиды Хеопса. Посмотрите, как построен красиво третий стих. «Мы избраны», сейчас речь идет к избранным. «Мы имеем благословение». Но это не просто благословение, а это всякое благословение. Это не просто всякое благословение по тексту, это всякое духовное благословение, можно сказать больше. Это всякое духовное благословение в небесах. Но это не просто всякое духовное благословение в небесах, а это всякое духовное благословение в небесах во Христе. Согласитесь, довольно много. Первое, что мы здесь видим, что действительно источником благословения, которое мы получаем благодаря избранию, является Бог. А не кто-то другой, не увлечение, не хобби, не так далее, а именно Бог. Возможно, вы наблюдали такую сцену. В православный храм заходит какая-нибудь старушка с платочки, набожная, целует руку православному священнику и говорит: «Благослови, батюшка». А он отвечает: «Бог благослови». Да? Даже такие люди, они понимают, что источником истинного благословения является именно Бог. Но может возникнуть закономерный вопрос. Минутку, здесь же написано: «Благословен Бог, благословивший нас всякими благословениями». А где яхта на Мадагаскаре? а почему у меня нету двух машин, собственно говоря, в гараже? Гараж есть, а машины нету. И прочие вопросы. Но мы не должны путать, во-первых, духовные благословения и такой стих есть замечательный в 22-м псалме: «Я ни в чем не буду нуждаться». Нужда и жажда накопления – это совершенно разные вещи. Для того, чтобы не иметь нужды, достаточно одежду, пропитание, кровь и так далее. А все прочее – это вовсе не обещает Бог, Христос, это надо понять. И здесь тем более сказано о духовных благословениях, они намного выше. Если в Ветхом Завете израильтянам, верующим в Бога, в Яхве, обещали защиту от врагов, обещали пушистых овечек, скот, козлов и так далее, то вовсе нету здесь, в Новом Завете, в Новозаветной Церкви, такого совершенно нету. Это неправильное учение. Благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением. И это благословение, оно не на земле, а оно находится где? В небесах. А почему не здесь? С одной стороны, вроде кажется печально, но с другой стороны, это чудесно по следующему ряду причин. Предположим, что какой-нибудь миллиардер очутился в Красноярске на собрании. Он увидел, как кто-то из братьев пел, ну, например, Иван Куренбин. Им очень понравилось это, он сфотографировал собрание, приехал к себе домой, а он, например, из Испании, в восторге. Он умер от коронавируса, у него не было родственников, знакомых, но почему-то ему захотелось вот оставить наследство, все свое наследство именно ему. Ну, вот, это же его воля, по закону он может это сделать. И вот представьте, если у человека, например, у Ивана или неважно у кого, нет даже средств для того, чтобы приехать туда, забрать наследство, оформить все это. Представьте, ему приходится пешком даже идти, предположим, преодолевать грозы, несчастья, ураганы, может быть, землетрясения, что угодно нарисуйте. Но этот человек идет, он знает, что там надежно, лежит клад, я не знаю, или что там еще в банке каком-нибудь швейцарском. И ему даже смешно, вот эти все препятствия, трудности, от которых простой человек бы плакал, стенал, потому что он знает, что там есть нечто. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах, благодаря избранию. Все три главы повествуют об этом. Откройте вторую, третью. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую Он возлюбил нас, искупил мертвых по преступлениям и посадил на небесах. Мы уже посажены на небесах. Вот, я думаю, все об этом знают. Мы уже духовно находимся там. Это дело времени осталось. Все мы смертны и так далее. Но еще здесь одна такая прибавочка. Духовным благословением в небесах во Христе. Вот это выражение, оно очень часто используется апостолом Павлом в своих посланиях. А в особенности в послании к Ефесянам. В нем, в котором, в Иисусе Христе. Такой образ погружения. Вот вы сейчас находитесь в доме молитвы. Вот на улице, я думаю, не так-то уж тепло, согласитесь. А если мороз будет 40-градусный? Нам не важно. Мы можем чай пить и весело посматривать в окно. Нам не стоит переживать, потому что мы находимся в нем, в доме. Кто-то начнет кидаться камнями, кто-то начнет кидаться палками. Злая собака пробежит мимо. Страшно ли она нам? Да мы посмеемся, потому что мы находимся в защищенном пространстве. Вот до тех пор, пока человек, христианин, находится во Христе, не за ним, не заслоняет его, не затеняет его своей личностью, своей фигурой, а в нем до того момента он находится в безопасности, и до того момента он находится в благословениях. Вот это чудно. Многие это не осознают, к сожалению, и я забываю об этом. И мне нравится одна девочка, которая хорошо помнит и понимает эту истину. Несмотря на то, что ее наказали родители, это реальный пример, она села в углу, плачет и говорит: «Зачем мне унывать? Имею я Христа, кто может у меня его отнять?» Но теперь мы видим, что не только благословения являются следствием избрания, но мы видим также и каким способом Бог избрал нас, каким образом мы были избраны. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. В какой момент было произведено избрание вас, членов церкви и так далее? Прежде создания мира. Вообще, я иногда спрашиваю себя, зачем Богу надо было ввязываться в такой план? Ну, в самом деле, иное дело, если бы у него был какой-то прибыток от нас, нас можно было бы как-то эксплуатировать в своих целях, но он просто захотел по благоволению воли своей и избрал. До того, как был образован Марс, Юпитер, Венера, Земля, Сатурн, до того, как были сотворены вот эти все спутники и так далее, уже у Бога был план, что Он изберет вас, что в Красноярске будет церковь на Строительной 28, что здесь и молодежь будет, и взрослые, и все они будут избраны. Но знаете, некоторые люди, особенно в Европе, да и иногда и в России, являются приверженцами такого течения, как кальвинизм, суть которого заключается в том, что Бог, Он же всеведущий, Он же всезнающий, не так ли? Так вот, Он знал заранее, что вот вы будете избраны, и мы-то тут при чем? Это судьба. Так это получилось, а по-другому и быть не могло. Я спасен. Но на самом деле вовсе не так, как мы понимаем. Бог избрал не столько нас, а сколько самого Христа. Поясню это следующим примером. Представьте себе следующую картину. Вам достоверно сообщает правитель, что все банки, которые здесь находятся, Тинькофф банк, Сбербанк, какие там еще есть, Совкомбанк, что они все обанкротятся, кроме, например, Тинькофф банка. Я не рекламирую сейчас, просто говорю. И вы свободны вложить финансы в этот банк и не только не прогореть, но и получить и прибыль. Кто-то говорит, что ты рассказываешь мне сказки? Ты знаешь, я всю жизнь пользовался этим банком, и все в порядке. А кто-то поверил, кто-то доверился этому правителю, его слову, и положил деньги в банк. Прошло время, действительно, новая эпоха. И кто-то заплакал, а кто-то возрадовался. В принципе, каждый мог вложить деньги в банк, потому что он был избран. То же самое здесь. Бог избрал Христа, а мы избраны в нем. Очень к месту привести здесь притчу о брачном пире. Если вы ее внимательно читали, то вы поняли, мы поймем, что избраны не столько люди, сколько место. Был избран тот, кто пришел на брачный пир. Было избрано место. А мы уже, поскольку мы находимся в нем, то мы избраны. Я не знаю, может быть, немножко сложно объясняю, но, надеюсь, это истинно понятно. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Возникает вопрос, а зачем он нас избрал? Ради интереса? Или чтобы мы здесь как-то пожили, а там уж на небе наконец-то отдохнем? Для чего он нас избрал? Об этом говорит следующий стих. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы... Какими мы были? Святы и непорочны. Бог хочет, чтобы мы были святыми. Это термин, который означает «отделенный от внешнего мира». Вы знаете, в этом городе Ефесе жил Тимофей, как вы знаете, он был епископом, и этот человек на деле показал, что такое святая жизнь, для чего он был избран. Если вы интересовались, как он умер, то вы вспомните, что он умер следующим образом. Когда были гонения, страшные на христианскую церковь, в тот момент царствовал правитель, которого звали Домициан, он был очень зверский деспот, и вплоть до того доходило дело, что он просил, чтобы его назвали Господом и Богом. Вы можете себе представить? Я Господь и Бог. Какой Христос? Какой Тимофей? Ничего не знаю. Я Господь, и мне нужно поклоняться. И поэтому, когда происходило в городе Ефесе языческая процессия с различными оргиями, с различными вот этими всеми языческими обрядами, то Тимофей встал, так сообщают исторические сведения, и сказал им, чтобы они запретили им это делать. Что вы думаете, сделали они с ним? С человеком, который старался жить свято, отделен от этого мира. Они его растерзали, они просто его уничтожили. Жить святой жизнью – это значит в какой-то степени быть непохожим на внешних и даже немножко выглядеть в глазах мира сумасшедшим. Вот у нашего замечательного русского писателя Лескова есть такое произведение «Однодум», в котором повествуется об одном городничьем, который начал читать Библию. И вы знаете, как изменилась его жизнь? Он перестал брать взятки. И в глазах людей он казался ненормальным. Они сказали, городничий сошел с ума. И говорили, если ты прочитаешь Библию от корки до корки, то можно сойти с ума. Это действительно вот такое было. Но я думаю, что это неправда, потому что мы все в своем уме здесь. Нет никого, кто болеет какими-то психическими заболеваниями. Библия, она наоборот, делает людей святее. И для этого мы были избраны, собственно говоря. Чтобы мы были святы и непорочны. Что означает слово «непорочность»? Есть такое выражение «без сучка и задоринки». Вот примерно это отражает слово «непорочный». Без пятна, без порока. Попробуйте нарисовать, пусть и фантастическую, картину следующую. Непорочная страна, Российская Федерация. Безработица нулевая, все трудоустроены. Коронавирус просто куда-то исчез, испарился, все ходят без масок, все дружелюбные, улыбаются друг другу, помогают. Значит, милиция вообще расформирована, непорочная страна, все замечательно. Трудно вериться, не так ли? Представьте хотя бы непорочный город, например, Красноярск. Нет никаких недостатков, мусор вывозят вовремя, значит, очистительные сооружения устанавливают на заводах, чистят снег, все чудесно. Вы видите такую картину, бабушка идет с двумя огромными сумками, и тут останавливаются 4 машины, все хотят помочь ей, давайте я вам помогу, вот не утруждайтесь, не подскользните, здесь, видите, скользко. Вот кондуктор говорит, ничего страшного, подумаешь, ты без маски, у меня вот есть 10 штук, возьмите. Вот такие люди добрые, пушистые. Тоже как-то не верится. Где-то это, наверное, я из фантастики вычитал. Представьте хотя бы, ну, непорочную улицу, что ли, в Красноярске. Дети кричат, играют, веселятся. А соседи спокойно говорят, все в порядке, мы тоже были детьми, не переживайте. Мяч упал в огород, пожалуйста, хоть еще 10 раз упадет, ничего страшного. Вы начали заниматься вдруг музыкой, когда уже время 12 часов, с нисхождением относятся к вам все соседи. Представьте хотя бы дом непорочный. Утро, 6 часов. Муж встал, сварил кофе, жене принес. Дети встали, сделали, значит, кашку. Мама, не утруждайся, ты устала. Мальчики бегут со школы и, сломя голову, наперегонки хотят помыть машину. Папа, давай помой машину. Сынок, мы уже три дня, и 3 раза в день сегодня ее мыли. Ты сколько раз уже это делал? Мама, давай помогу тебе приготовить. И так далее. Ну, в принципе, наверное, так и есть здесь, мне кажется, возможно. Дети послушны, все читают Библию утром, вечером, проходят домашние собрания. Непорочная семья, непорочный дом. Что мы были святы, непорочны пред ним в любви. Возможно ли непорочная церковь? Возможно ли непорочная улица, город, государство, страна, вселенная? Сложный вопрос. А возможно ли сделать себя чуточку больше непорочным? Начать с себя значительно легче, не так ли, чем начать с исправления ближнего или целого какого-то миллионного сообщества? Совершенствоваться на уровне личности, благодаря Богу, это реально. Собственно говоря, для этого мы избраны. Это наша цель здесь. По благоволению воли своей Он избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив нас. И теперь заключительный отрывок, заключительная часть. А для чего, собственно говоря, это нужно было Богу? В похвалу славы благодати своей. В похвалу славы благодати своей. Все, что делает Бог, Он делает для своей славы. Вот первый брат говорил, что нам нужно славить, да, Бога, и Он достоин этого поистине. Я с этим полностью согласен. Но, знаете ли, у вас никогда не возникал такой вопрос, честно? Действительно ли Богу нужны наши благодарности? Не кажется ли Бог немножко тщеславным, каким-то человеком таким, как, знаете, есть некоторые люди, которые вот так ищут комплименты, чтобы их хвалили, чтобы им указывали на хорошие их черты, их характера. Действительно ли Бог нуждается в этом? Представьте такую ситуацию. Этот пример поможет нам понять эту истину. Представьте такую ситуацию. Кто-нибудь из вас будет художником, например, вот юноша, брат на третьей лавочке в белой кофточке, он является хорошим художником, сродни Репину, сродни какому-нибудь Васнецову, и он написал хорошие картины, их поместили в Эрмитаж, их поместили в Третьяковку, и вот, скажем, я, человек, совершенно не разбирающийся в живописи, подхожу и говорю, что это за мазня, что это за каракули, у меня младшая сестричка может нарисовать намного лучше. Наверное, у кого-то потянется указательный палец к голове, и многие подумают, что я странный человек, потому что не разбираюсь во всем этом. Все дело в том, что это нормальная и естественная реакция, если я скажу, что действительно автор этой картины, он человек, который разбирается в живописи. Это же прекрасный художник. И напротив, будет ненормально и безумно сказать вот те речи, которые я сказал до этого. Поэтому хвала Богу, Творцу, за то, что Он нам дает. Это просто естественно и необходимо. Оно вытекает из этого с необходимостью. Я ради эксперимента как-то вечером, ночью уже, наверное, решил попробовать написать атрибуты Бога, которые достойны хвалы. Около 70, наверное, получилось сделать. Бог настолько велик, что Его просто невозможно уставать хвалить. И это наша задача. Вот можно поучиться хвалить Бога у мироздания. Я в заключении расскажу Псалом 148, и там как нельзя ярко показана эта истина, что все живое, все мироздание, оно хвалит Бога. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинство Его, хвалите Его звезды и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалит имя Бога, ибо Он сказал и сотворилось, поставил на их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Бога от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, звери и всякий скот, присмыкающиеся и все птицы земные, цари земные и все судьи, князья и все судьи земли, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа. Аллилуйя. Аминь.